Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 23 июня, 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Наш гость – директор совхоза имени Ленина, заместитель председателя комитета торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса Павел Грудинин. Павел Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это прямой эфир. Можно звонить, можно писать на смс-портал, можно через сайт «говоритмосква.ру», можно через твиттер «говорит МСК». Сегодня пошли сообщения о том, что, возможно, Россия расширит вот эти контрсанкции. Вы представляете, так сказать, ту отрасль экономики, которая в этом должна быть заинтересована. Вы рады?
Да нет. Я, наверное, может быть, не всех своих коллег поддержу, которые говорят, что это хорошо. Я считаю, что это плохо. И плохо это прежде всего для населения, потому что все-таки наши, мои работники, да и все селяне тоже ходят в магазины. А это все приведет к повышению цены. Причем, на самом деле, санкции, на мой взгляд, уже с декабря и не работают, собственно. Почему? Потому что такой курс доллара, что бананы уже стали, помните, через два месяца стоить 100 рублей. Значит, и многое зависит не от того, сколько продукции привезут, а сколько ее купят. Если импортное продовольствие из-за доллара будет достаточно дорогим, то его и так не привезут в нашу страну. Мы же от введения санкций ничего, собственно, не получили. Потому что если бы санкции вводили сразу одномоментно с инвестициями расширенными, которые...
А как это можно сделать? Но государство ведь не может начать вдруг инвестировать.
Оно
может?
Что вы говорите? Не может, да? А вот смотрите, белорусы, как только мы ввели санкции, увеличили ассигнование в молочную отрасль своей страны на 2 миллиарда с чем-то миллионов их белорусских рублей. Значит, причем они сразу же поняли, что как только рынок освобождается, необходимо его чем-то заполнить. И рынок заполнили молочной продукцией Беларуси. Вот если бы мы это сделали, то молочники России, естественно, бы увеличили производство, получили бы дополнительные доходы, учитывая то, что рынок освободился, мы бы его заняли. А так, получается, рынок мы, россияне, отдали белорусам. И это очень плохо. Для того, чтобы увеличивать производство, нужно что сделать? Инвестировать,
ну, да,
в сельское хозяйство. А у нас...
И говорят, нет как раз тех, кто бы инвестировал.
А почему нет? Потому что прежде всего инвестором в сельское хозяйство во всем мире является государство. Оно стимулирует либо спрос, и через спрос инвестирует в сельское хозяйство, как делают американцы, раздавая вот эти вот ваучеры, или там они больше 60 миллиардов уже раздают бесплатных фактически продуктов питания. Все это производят американские фермеры.
Ну, или фермеры за это платят государство.
Да, или как европейцы, которые увеличивают ассигнование на 1 гектар, значит, ну, это фактически та же самая оплата продовольствия, только через погектарную поддержку. Вот мы же... Только говорим о том, что мы будем инвестировать в сельское хозяйство, а на самом деле инвестиции туда не идут. Помните, запретительная процентная ставка по кредитам привела к тому, что инвестирование в сельское хозяйство не только не увеличилось в этом году, оно уменьшилось.
Ну, так это в любой отрасли экономики, насколько я понимаю. Там, где не государство.
Мы сейчас с вами говорим про сельское хозяйство, да. Значит, и инвестиции, поскольку получили запретительный процент в виде процентной ставки запретительной, в результате получилось, что денег мы больше в сельское хозяйство не дали, соответственно, это приведет к увеличению цены.
Понимаете, вот вы говорите, что государство должно бы инвестировать, ну, правда, с другой стороны, у американцев же ведь государство не инвестирует.
Инвестирует.
Нет, ну, подождите, оно при этом не становится инвестором. Оно оплачивает вот эти бесплатные продукты, по сути.
Разные механизмы инвестирования.
Конечно.
Но все равно это фактически деньги, поступившие в, скажем так, сельское хозяйство США.
Ну,
вы
да.
знаете, что общее...
Так вот, смотри, я понимаю, Юрий тут же пишет нам через сайт говоритмосква.ру, мол, американская система нам не подойдет, потому что на ней откатов не наваришь.
Но это он иронизирует. Нет, подождите. Он, человек, правильно говорит, что на самом деле у нас, к сожалению, коррупция пронзила в том числе и инвестирование в сельское хозяйство. Значит, но это отдельная тема для разговора. Скрынник не просто так уехал, скажем так, и живет во Франции. И у нас много такого можно рассказать, что на самом деле в Америке или в Европе вообще невозможно.
Но есть какая-то схема, при которой государство и не инвестирует напрямую, но поддерживает производителя.
Но их огромное количество, этих схем. Смотрите, если вы покупаете в странах Скандинавии трактор, то вам компенсируется практически 70-80% от его стоимости, ну, с разницей в 3 года, то есть они раскладывают. Если вы покупаете в Польше трактор, особенно для производства яблок, то 75% стоимости этого трактора, ну и вообще и другой сельхозтехники оплачивает вам государство. Это стимулирование занятия сельским хозяйством.
Но получается, что это не работает.
Почему?
Не знаю, почему. Нет, если мы говорим...
Это работает и привело в Польше к тому, что они стали за 20 лет крупнейшими производителями яблок в мире. И стали ввозить яблоки к нам.
Ну да, теперь страдают от того, что мы не завозим эти яблоки.
Ну, это другой вопрос, что у них рынок, скажем так, сжимается. Но вопрос в другом. Вы знаете, вот сегодня, по-моему, британское правительство, или МИД Британии, опубликовало очень интересное исследование, что, по их мнению, в течение 30 лет, ну, до 2040 года, будут голодные бунты, потому что население мира растет гораздо быстрее, чем производство сельхозпродукции.
Причем больше там, где продуктов не
хватает. У нас в 75 странах мира 5% населения мира всего не доедает или сидит голодными. И эта тенденция идет к увеличению. Поэтому те, кто контролирует производство питания, продуктов питания, те на самом деле будут выигрывать. Мы же имеем огромное количество земель, огромное количество воды, хорошие природные, скажем так, климатические условия, и не можем накормить свою страну, уж не говоря о там соседях. И поэтому нам надо менять государственные принципы поддержки сельского хозяйства, чтобы в ближайшее время увеличить производство сельхозпродукции, потому что у нас-то что получится?
Но наше государство сейчас поддерживает сельское хозяйство.
Оно говорит об этом. Ага. Это вы так слушаете, да. Так же, как оно говорит, что мы боремся с коррупцией, но на самом деле коррупция побеждает.
Нет причины доверять.
Нет, подождите, есть причины доверять, потому что если вы мне скажете, что увидели огромное количество отечественного продовольствия на полках сетевых магазинов, то я с вами не соглашусь. Вы увидели суррогаты, потому что молоко, которое привозили из Европы, заменили пальмовым маслом плюс каким-то там сухим порошком, и вы пьете это все и думаете, что это молоко. На самом деле это не молоко. Если вы скажете, что мы в ближайшие там 2-3 года...
Но там же написано ГОСТ.
Там не написан ГОСТ, там написан ТУ. Если вы уже внимательно читали, то ГОСТ, кстати, предусматривает...
Нет, я-то всегда смотрю только, чтобы ГОСТ было написано.
А тогда да. Но вот как это, на заборе тоже что-то написано.
Это другой вопрос. Дрова лежат. Насколько можно доверять таким надписям, да.
Да, это второе. Но главное другое, поймите. С увеличением санкций уменьшается ввоз продукции. А производство продукции не увеличивается. К чему это приведет? Что люди начнут покупать... Ну, заменители, грубо говоря. Вот они постепенно перестали покупать говядину, стали покупать свинину. Те, которые были богатыми, они стали, так сказать, среднего достатка. Те, которые...
Дорогая говядина.
Конечно, потому что ее стало меньше. А если бы вы одновременно наладили мясное производство, увеличили производство сельхозпродукции, естественно, цена бы не выросла. Поэтому вот тут вопрос спроса и предложения. На сегодняшний день мы, к сожалению...
Вот смотрите, Виталий 44-й пишет, вот у вас же как-то совхоз имени Ленина работает. Значит, получается, существуют такие схемы, при которых экономически можно выживать.
Это, знаете, как я всегда говорю, слушайте, вы приходите в детский сад и смотрите, все уже, скажем так, почти уже не двигаются, то есть все доходяги такие, и только один бутуз стоит.
Ну да.
Вас что, радует этот детский сад? Нет, мы как-то выжили. Я могу сказать, как рассказать эту историю, это отдельная тема для передачи. А вообще-то вокруг меня 11 сельхозпредприятий в районе было, и теперь осталось одно. Из 15 хозяйств в Московской области, которые занимались плодами и ягодами, мы сейчас занимаемся земляникой, осталось одно, и мы выжили. Но это не должно никого радовать, потому что остальные-то 14 умерли.
Но это рецепты, которые вы придумали и которые можно использовать только у вас, или это рецепты, которые по большому счету распространять можно?
По-другому скажу, мы выжили не благодаря, а вопреки государственной политике. И если мы, идет чума, и вдруг кто-то выжил, бывает такое, но это не значит, что все остальные виноваты в этом. Нужно сделать так, чтобы большинство выживало, чтобы бизнес рос не потому, что там у них какой-то особый порядок или там начальник там с плохим характером и на всех орет, что-то такое делает. А потому что, есть экономические условия для развития бизнеса.
Вот про особый порядок Юрий тоже пишет через сайт говоритмосква.ру. Мол, не вскрынник дела, пишет он, смотрите, кому шли основные дотации в Краснодарском крае, когда там был Ткачев. Агрохолдингу и его семье, пишет Юрий. Но теперь ведь Ткачев министр, опасность получается.
Опасность получается в чем?
Опасность для сельского хозяйства всей страны, чтобы оно не было похожим на то, что было в Краснодарском крае.
Подождите, мы о другом. О том, что государственная политика определяется не Ткачевым. Она определяется Государственной Думой и правительством Российской Федерации. И какой бы ни был там умный или плохой Ткачев, или там до этого Скрынника, до этого там Федоров, дело не в них. Дело в том, что у нас... я вам пример приведу. Американская система, о которой мы говорили, там закон о сельском хозяйстве Америки принимается раз в 5 лет, у него 800 страниц с мелким текстом, и попробуй нарушить этот закон, там все инвестиции прописаны. Значит, если кто-то нарушил, то фермер идет в суд, естественно, поскольку это закон прямого действия, получает дотации. У нас же 15 страниц крупным текстом и отсылочная норма в программу господдержки сельского хозяйства, которая тоже рекомендательный характер имеет. И все должно быть в бюджете. А бюджет так раз написан, что ничего не поймешь.
Нет. И когда ты придешь в суд...
И поэтому, когда ты придешь в суд, тебе скажут, а что вы хотите-то? В госпрограмме ничего нет, в законе ничего нет. Вам написали, но не дали. Ну, что теперь сделать?
Ну, вот и что-то меняется за последний год?
Если что-то и меняется, то только в худшую сторону. Вы почитаете, что говорят отраслевые союзы. Нас увеличивают нам административное давление. Ну, вот недавний случай с ветеринарными новшествами, которые пытались ввести, и там молочный союз их отстоял. Или, например, введение экспортной пошлины на зерно. Только-только зерновики стали зарабатывать, вдруг им бабах государство, и практически сначала запретило ввоз, вывоз зерна, а потом еще и экспортную пошлину приплюхнуло. И все же говорят, вы слушайте, что вы делаете? Вы хотите, чтобы это развивалось? Тогда не давите административными всякими барьерами, налогами. А у нас только одно. Кадастровая стоимость земли увеличивается, значит, налоги увеличиваются. Скажем так, мы, к сожалению, работаем на импортных тракторах. И, значит, запчасти к ним, семена и все давление, поскольку оно с импортной составляющей увеличивается цена, а покупательная способность населения уменьшается. И поэтому мы, скорее всего, в этом году получим финансовый результат гораздо хуже, чем в предыдущем.
Виталий 44-й возвращается к тем примерам, которые вы приводили, к белорусским примерам, и спрашивает, то есть, по вашему мнению, вот здесь сельское хозяйство надо развивать так, как Лукашенко это делает?
Я абсолютно убежден, что если вы называли нашу совместную жизнедеятельность с Белоруссией единым экономическим пространством, то и налоги, и все преференции, в том числе поддержка сельского хозяйства, должна быть одинаковая. Тогда мы будем конкурентоспособны. Но если белорусы получают гораздо больше поддержку от своего государства, чем мы, то они более конкурентоспособны.
Но там, в Беларуси, эта поддержка прямая или вот так же через помощь в покупке техники?
Она всякая. Вы понимаете, есть прямые и косвенные.
Даже прямая?
Конечно. А как же? Потом, они же выступают единым фронтом. И, если честно, многим белорусам все равно. Они сдают молоко фактически государству, а государство его продает. Но оно им обеспечивает, государство, доходность сельхозбизнеса. То есть, оно смотрит по себестоимости и дает им право жить, фактически.
Но это же не рынок.
Подождите, а где вы видели рынок? Когда у вас фермер какой-нибудь в Германии получает от 600 до 900 евро на гектар, и фактически это его прибыль. Или американец, неважно как, у него есть понятие справедливой цены, и если цена упала ниже себестоимости, то ему государство различными способами доплачивает за это. Поэтому рынка в сельском хозяйстве, именно в сельхозпроизводстве, никто не допускает. Ну, или рынок есть, но он регулируемый. Вы должны понять, что такое регулируемый и нерегулируемый рынок. Но у нас, к сожалению, такая вакханалия. Выживай сам.
001 рассказывает, что у него бизнес-план был по мясному животноводству и отправился в корзину из-за высокой процентной ставки нынешней на 100 миллионов, пишет, чуть не влетело, просто хотел заняться мясным животноводством.
Ему повезло. Представляете, как кто-то начал бизнес, а потом раз, ему процентную ставку поменяли. Просто не без объявления войны взяли и сказали, было 12, станет 26.
7373948, это телефон прямого эфира, с нами Павел Грудинин, он директор совхоза имени Ленина и заместитель председателя комитета торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса. 7373948. Так, а что-то у нас как-то не очень хорошо все получается. А, мы должны перегрузить нашу телефонную машину. Так, почему не запрещают пестициды, спрашивает 483.
А почему должны запрещать пестициды, а почему не запрещают антибиотики в использовании,
чтобы лечить людей? Многие говорят, что это тоже надо запретить. Есть. Потому что мы ведь, получается, вместо живого товара получаем некую химически наполненную жидкость.
Я имел в виду другое. Если вы заболели, и вас начинают лечить,
надо лечить,
то вам колют антибиотики. Лекарство — это вообще-то яд, в переводе с римского. Поэтому пестициды — это борьба с вредителями и болезнями. Вот если на вас какой-то грибок сядет, вы же начнете себя чем-то поливать, там реклама есть такая, которая убивает грибок, значит. То же самое и с растениями. Если они заболели, их надо лечить. Есть экологически чистая продукция, которую вы можете произвести, особенно у себя на огородах, без пестицидов. Только урожайность у вас будет несколько другая. Но это будет экологически чистое. Оно почему во всей Европе гораздо дороже, чем обыкновенное? Потому что оно без применения гербицидов, пестицидов и другого.
Так, свинина, говядину почему... Ладно, про говядину вы уже говорили, а тогда 153-й спрашивает. Почему свинина, говядину теперь круто догоняет в той же цене?
А потому что, опять же, смотрите, если вы убрали с рынка конкурента, как это сделали? Кстати, сделано было еще и без всяких эмбарго. тогда взяли и сказали, слушайте, а в Европе-то африканская...
Недостаточно хорошая.
Африканская чума, да. И поэтому мы не будем возить ничего. Закрыли свой рынок. Фактически дали возможность преференции тем, кто производит свинину здесь, значит, производить ее в лучших...
Ну, так там же дают преференции, вот и мы так
же дали. Это нормально, и это без всяких санкций.
Но свинина подорожала.
А потому что она тянется за всем остальным. Вы понимаете, в рынке продовольствия все равно связь есть определенная. И если вы убрали с рынка конкурента, одновременно сделали говядину недоступной по цене, те, которые покупали говядину, перешли в свинину, начали покупать ее. Но дальше произошло следующее. Производство свинины уменьшается, потому что покупательная способность населения не так быстро растет. Вот если бы одновременно прибавили еще и пенсии и зарплаты, то можно было бы производить больше продукции, потому что она была бы востребована. Люди стали, извините, экономить на еде.
А так спрос растет, предложение не растет?
Спрос не растет. Спрос не растет, предложение растет.
А те, которые говядину покупали, они же пришли в свинину?
Ну, их было очень мало.
А, вот так.
А дальше вы знаете, что будет происходить? Люди, которые покупали свинину, идут в курятину. Это еще более дешевое мясо. Ну, нет. И дальше вот это называется баланс продовольствия. Мы сейчас достигнем импортозамещения быстро. Знаете почему?
Ну, потому что куриное мясо
мы
у нас
меньше
свое.
Перестанем есть. Значит,
ну да.
И, соответственно, но в любом случае, если цена на зерно растет, то должна расти и цена на свинину. Вы же понимаете это прекрасно. Если вы привязали цену на зерно к долларам, значит, и она у нас, к сожалению, выросла при рекордном урожае в прошлом году 14 тысяч за тонну, то, соответственно, свинина тоже должна вырасти в цене, потому что свинина – это, прежде всего, комбикорм, и это зерно. Вот и все.
Так, Туман спрашивает, вот вы сказали, что пестициды – это не так страшно, а ГМО...
Нет, я этого не сказал. Я сказал, что правильное применение пестицидов приводит к тому, что вы получаете больше урожая. Если вы получаете больше урожая, то, соответственно, цена на него будет ниже. Вот и все. Если же вы будете работать без пестицидов, то у вас будет маленький урожай, поэтому цена на него должна быть выше. Вот и все.
Хорошо, а ГМО?
А ГМО, вы знаете, тут есть много мнений, я тут недавно тему дискутировал. Да. У меня мнение такое, что ГМО нам не нужно по определению России. Мы должны быть зеленой зоной, потому что у нас достаточно земли, воды, рук и всего остального, что мы можем себя обеспечить продовольствием без применения генно-модифицированных организмов. Вот, а когда докажут абсолютно точно, что это не вредно, тогда можно что-то применять. Но я вообще считаю, что мы можем накормить нормальной продукцией без всякого ГМО страну.
Про клубнику.
Про землянику, которую все называют клубникой.
Да, ну так вот, 483-й спрашивает, почему эта греческая клубника дешевле вашей?
Потому что наша свежая. А, знаете, а вот я всегда думаю, а почему наши «Жигули» дешевле, чем «Мерседес»? Ну потому что «Мерседес» — это «Мерседес». А «Жигули», оно на ней ездить не хочется.
Попроще.
Вы когда попробуете нашу землянику, поймете разницу между нашей, свежей, которую мы только что сорвали, и греческой.
Нет, подождите, но ведь это один и тот же товар.
Нет.
Покупая этот товар, пользователь ведь не может знать, что это вкуснее или невкуснее.
Почему не может? Если вы подойдете к нашей машине сейчас...
Достаточно понюхать.
То вы понюхаете и поймете, что это земляника. А если вы еще укусите... то вы больше никакой земляники есть не будете.
То есть вы, получается, уверены в качестве и можете задирать цену.
Мало того, я не только... Знаете, мы же смотрим на рынок. И если у нашей палатки, в которой мы продаем землянику сейчас по 300 рублей, стоит очередь 40 человек, значит, не только я, но и все остальные согласны с тем, что это должно быть продаваться дороже. А если вы берете резиновую землянику греческую и начинаете ее сживать, и вы не чувствуете ни вкуса, ни запаха, и она как резиновая, то вы, наверное, будете есть нашу. Хотя наши стоят дороже.
7373948, телефон прямого эфира. Да, 7373948, слушаем, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Добрый день.
Прошу.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к председателю колхоза. Извините.
Я директор совхоза.
Это и ушел. Да, а у него был вопрос к председателю колхоза, понимаете?
Поэтому он
отключил. Да, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло, Павел Николаевич, здравствуйте.
Да, здрасте.
Это полковник. Я живу рядышком с вами в развилке. Во-первых, спасибо большое за клубнику, за соки, за все остальное. Вопрос вот какой. Как вы переживаете вот этот вот рост кредитной ставки? Вы вообще без кредитов существуете?
Ну да, нам повезло. Мы никаких кредитов не берем уже на протяжении больше 20 лет. Мы не берем кредитов и живем за свои деньги. Так что мы не переживаем, но переживаем за других, которые набрали кредиты, и вдруг им объявили о увеличении процентной ставки.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А вопрос не совсем по теме, не по землянике, а по тому, какой замечательный детский парк вы устроили возле вашего совхоза для жителей ваших домов, я так поняла.
Мы для всех жителей, там же свободный вход и из Москвы.
А теперь
и...
уже не... Нет, а теперь уже не свободный. Мы приехали в выходные, я как раз с этим и связан вопрос. Раньше был свободный вход, а...
Вы путаете две вещи. Первое, детский парк, он свободный, а пруды, в которые мелиоративные, там закрыли все. Ну, потому что там, к сожалению, очень много, ну, скажем так, пришлых людей, которые нарушают покой остальных граждан. Поэтому было принято решение советом депутатов закрыть его, но это действительно не эта тема.
Но и это решение не ваше, получается,
а депутатов. Совет депутатов принял такое решение, да. Потому что там, ну, скажем так, собираются компании, которые потом не выведешь. Поэтому принято было решение сократить количество времени там пребывания, ну, как в парке Царицына, до 23:00. И потом еще не пускать тех людей, которые нарушают общественный порядок.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, не получается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день. Я не сначала слушаю, может, не по теме, но про клубнику. Третьего дня по телевизору было объявление, что вы же говорили, что 350 рублей она стоит в ваших палатках. Сегодня на рынке смотрю вывеска клубника совхоз имени Ленина 180 рублей. Это ваша клубника или нет?
Неправда. Это не наша клубника. Дело в том, что наша земляника сегодня продается по цене 300 и 270 рублей, в зависимости от качества и места продажи. И цена такой будет до следующей субботы. Вот. Но то, что продают под видом совхозной или краснодарской, хотя в Краснодаре уже...
Или, крымской.
Крымской, которая да. полтора недели там уже нет земляники, а все ее продают. Это все фальсификат. Это вот то, что греческое привозится и продается под нашей эгидой.
Вот вы как-то проверяете, допустим, для того, чтобы понять. Вот то просто 483 пишет, греческое вкуснее, а ваши пестицидов больше. Ну вот, а есть какой-то химический анализ или как-то? Как это делается вообще? Как это на рынке, как на рынке соседствует та же греческая, скажем, за 200, если верить нашим слушателям, и ваша за 350?
Вы знаете, еще раз говорю, наша за 350, ну теперь уже за 300, продается на ура, а греческая лежит, ее никто не покупает. Потому что вы придете и почувствуете разницу.
Хорошо. А вот теперь вам говорят, что от вашего имени кто-то продает другой продукт по другой цене, которая явно вам невыгодна. А вы можете что-то с этим сделать?
Ничего. Вот месяц назад, когда еще только цветоносы были, еще даже ягод зеленых не было, по всей дороге в аэропорт Домодедово стояли машины, которые продавали землянику совхоза имени Ленина или подмосковную. Хотя это было невозможно, просто ее нет.
А подмосковная, она в любом случае должна
она быть Она должна появиться? Нет, не только. Но, к сожалению, получилось так, что у нас 130 гектар земляники, следующий за нами совхоз имеет 6 гектар земляники. Это такая кремлевская градка в Коломенском районе, не Пецена. Вот. И все, и больше нет производителей крупных земляники в Московской области. Да вообще у нас 1/3 всей земляники России производится. Мы произведем где-то от 1000 до 1500 тонн.
Ну и вот Юрий опять пишет, а где Роспотребнадзор? Или они для того, чтобы санкции вводить против Украины?
Вы поймите, Роспотребнадзор смотрит за безопасностью. И она безопасная, эта греческая земляника, она такая резиновая, долго лежит, ну, чем-то может обработана, но это уже разложилось. А, ну, я имею в виду пестициды или там средства против серой гнили. И она безопасная, а Роспотребнадзору этого только и нужно. А вот наша, она не безопасна, она полезна.
Это Павел Грудинин. 30 секунд для того, чтобы ответить на вопрос, о котором вы уже упоминали. Итак, 582-й пишет. Клубника и земляника. Разница-то в чем?
Земляника, когда ягоды под листьями, клубника, когда над листьями. Все, что вы едите, это земляника либо садовая, либо лесная. Клубники в мире, ну, вообще в природе, только 5% ее трудно найти.
Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, заместитель председателя комитета торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса. Сейчас 17:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. В студии Юрий Будкин, радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 23 июня, 17:35. Наш гость Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина и заместитель председателя комитета торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса. У нас тут целая битва на СМС-портале, и не только на СМС-портале. Значит, одни продолжают задавать много вопросов про землянику, кто-то называет ее клубникой, а другие говорят, да вы почему, сколько можно говорить про ягоды? Кто-то тут пишет о том, какая земляника полезнее. Нет, давайте давайте все-таки от ягод уйдем чуть дальше, тем более, что вопросы про... Очень много вопросов есть по поводу земли в Китае. Точнее, земли у нас на Дальнем Востоке.
Которые... Вы оговорились точно, потому что, скорее всего, она будет в Китае.
Вот. Как вы к этому относитесь? Ведь нам объясняют... Да, сегодня уже пришли сообщения о том, что никто еще ни до чего не договорился, были только намерения, и они остаются, эти намерения. И вообще 800 гектаров там... 800 тысяч, естественно, мы не говорим о таких пустяках. 800 тысяч, они свободны, они никому не нужны, они для сложного земледелия только пригодны, но почему бы не отдать?
Глупость. Первое, что значит, она пригодна для земли, иначе бы китайцы, то есть для земледелия, иначе бы не взяли. А вообще, я вообще не понимаю этой темы. Почему? Потому что у нас в законе об обороте земель сельхозназначения четко записано, что земля не может быть продана, значит, иностранным организациям или там, с иностранным участием организациям. И объяснить мне разницу между арендой на 49 лет и продажей практически невозможно, да никому.
Но с точки зрения закона это принципиально разные вещи.
Ну, с точки зрения закона, да. Отдав на 49 лет, мы, скорее всего, ее потеряем навсегда по одной простой причине. Мы прекрасно знаем, как хозяйствуют китайцы. И знаем, что они свою землю, которая их родная, угробили так, что теперь на этой земле ничего не растет. И они продолжают эту экспансию, ну, в разные страны мира. Но мы почему-то считаем, что мы, если будем производить сельхозпродукцию, это невыгодно, а если китайцам отдать, и они будут производить сельхозпродукцию на этой земле, то это будет...
Но ведь у нас-то, получается, будет. Никто не претендует на нее, а китайцы хотя бы претендуют.
Мы сделали...
ведем себя как собака на сене.
Нет, мы сделали такие экономические условия, что у нас производство сельхозпродукции невыгодно. Но это наши экономические условия. Мы можем поменять свои экономические условия, и тогда будет производство сельхозпродукции выгодно, тогда инвестиции пойдут в сельское хозяйство. И для этого ничего особенного не надо. У нас, например, та же зерном-то никто не бросает заниматься. Вы только уберите, например, как Казахстан убрал пошлины на железнодорожные тарифы для перевозки зерна. Он по своей территории обнулил эту ставку. Тогда зерно стало выгодно производить в любой части Казахстана, а потом перевозить куда-то для продажи. У нас же такой тариф, что производство в на Урале там, или в Оренбурге зерна становится невыгодным именно из ЖД-тарифа. И они, поскольку далеко находятся от этих портов, где отгружать зерно, поэтому они бросили этим заниматься. Вы можете спокойно сделать так, что солярка будет стоить дешевле, тогда можно будет заниматься сельхозпроизводством, потому что себестоимость производства будет низкой.
Слушайте, губернатор вот Ильховский в данном случае, губернатор региона, он ведь не может сделать топливо дешевле. Он говорит, мы ищем арендаторов, но это зона рискованного земледелия, российские компании не планируют арендовать землю, а тут совместное предприятие 50% наших, 50% их.
Ну, слушайте, он может говорить все, что угодно. Но губернатор, если он говорит, что он ничего не может, тогда ему надо писать заявление и уходить из губернатора. А я по-другому это рассуждаю. У нас совместное ведение. Губернатор и федеральное правительство, они совместно ведут сельским хозяйством. Кстати, я абсолютно убежден, что сельское хозяйство – это такая отрасль безопасности, ну, знаете, продовольственной безопасности, что этим должны ведать только федеральные власти. Кстати, в Америке, в штатам законодательно запрещено помогать сельскому хозяйству. Почему? Чтобы единое пространство было для сельхозпродукции и чтобы не было сепаратистских этих. Я дал тебе денег на молоко, поэтому молоко из области не вывози. Это глупость. Но у нас пока эта глупость, по-моему, 2006 года, придуманная Кудриным, кстати, или там не 6-го, а с 3-го, она действует. У нас совместное ведение и поэтому софинансирование. Значит, губернатор либо развивает свое сельское хозяйство, как это в Белгородской области, или многих других, либо китайцев зовет. Идите, ребята, работайте. Мы вам дадим землю практически бесплатно. Вы потом из нее что-то сделаете. А еще хуже, знаете, что они сделают? Они привезут туда кучу китайцев, те расплодятся за 49 лет.
Нет, Иван пишет, китайцы же лучшие работники, чем мы.
Так кто вам Иван сказал?
Это Иван так думает.
Иван так думает. Ему надо просто больше работать над собой. Значит, мы ничем не лучше и не хуже китайцев. Мы такие же. Причем, если взять армаду нашу, то китайцы пока это не придумали. То есть мы и мозгами можем работать, и руками. Вот пускай Иван приедет к нам в совхоз и поймет, как, что такое вообще земледелие, на самом деле, высокоточное. Значит, поэтому мы-то можем. Другое дело, что нам нужны технологии, и нам нужен рынок сбыта. Я уже неоднократно говорил, что главное обеспечить доходность сельхозпроизводства. Делается это двумя путями. С одной стороны, богатое население, которое может купить хорошую продукцию, а с другой стороны, это субсидии и поддержка государства.
Про субсидии, про поддержку государства и снова про клубнику, кстати. Марина пишет, греческая клубника дольше хранится.
Конечно.
Потому ее охотно берут для реализации магазины.
Конечно.
Поэтому рынок сбыта у нее больше, поэтому больше желания вкладывать деньги в такой бизнес.
Нет. Бизнес Греции тоже страдает, ну, там больше от санкций, на самом деле. Но чем дольше товар хранится, тем хуже его качество. Нашу, например, землянику не берут сетевые магазины. Знаете почему? У нас срок реализации земляники один день. На следующий день она начинает течь, и ее товарный вид теряет, ее никто не хочет уже покупать. Мы ее перерабатываем. Поэтому наша задача произвести такой товар свежий, чтобы за один день его продать. Вот и все.
7373948, телефон прямого эфира. Так, что у нас? У нас опять зависла телефонная машина. Хорошо, тогда давайте, пишите по, на смс-портал +7 925 48 94 8 001, который, помните, не взял денег и радуется этому. Теперь пишет: я вообще не состоявшийся сельскохозяйственный производитель, заберите меня к себе. 004 пишет: а когда у нас организуют закупочные аукционы для сельхозпроизводителей, как в Голландии, это нужно?
Ну, на самом деле, это тоже правильное решение, хотя у нас, слышали, наверное, полгода назад, начали говорить о том, что нужно организовать логистические центры, где производитель будет встречаться с покупателем, ну, с оптовиком или там сетевым магазином. Это еще больше нужно, чем вот эти центры. Еще раз, в Голландии и в других странах мира система логистики или там товаропроводящие цепочки настолько хорошо отработаны, что посредников практически нет. Наша проблема в том, что у нас огромное количество посредников. Вот этот, знаете, как российская пословица, давняя русская пословица, что семеро с ложкой, один с сошкой. Да. Вот это как раз про нас. Нам нужно больше производить и меньше вот этих посредников при перепродажах. Потому что если я сейчас продаю молоко по 20 рублей, то в магазине сколько оно стоит?
Ну, точно не 20.
Ну, точно 50.
Так вот, 692-й пишет, не проще ли организовать агрохолдинг для прямых поставок продовольствия в Китай, чтобы они инвестировали, что называется, не в собственных работников, которые приедут на нашу землю, а чтобы это был русский бизнес, но с их инвестициями.
Знаете, мы хотим, чтобы кто-то пришел и за нас все сделал, то есть принес технологии свои, распахал, все сделал, а нам только отдавал деньги. Так не бывает. Вы можете совершенно спокойно преференциями в сельское хозяйство России добиться того, что мы станем производить огромное количество продовольствия. Кстати, вот для примера скажу, 20 лет назад мы производили 100 миллионов тонн молока. Сейчас мы производим реально 16, ну, потому что все говорят о 32, но товарность молока 50%. То есть 16 миллионов молока только мы перерабатываем, грубо говоря. Значит, почему мы за 20 лет уменьшили производство молока фактически ну, 8 раз или там 7? Ну, нет, объяснить никто не может, ну, кроме определенных специалистов. Потому что мы долгое время называли сельское хозяйство черной дырой, в которую не вкладывали деньги. Я вот еще один пример вам приведу. Мы продаем зерна на 19 миллиардов долларов. А знаете, на какую сумму мы продаем вооружений? На 16 миллиардов долларов. Но вооружениями занимается государственная машина вся, работает Росвооружение, куча всяких мини... Там,
И внимание на самом высоком уровне.
А зерна как будто никто не занимается. Мало того, как только мы начинаем увеличивать производство зерна, сразу вводят экспортные пошлины. Объясните мне это. Вот мне, например, непонятно вообще, почему это происходит.
А 133-му другое непонятно. Он опять возвращает нас к истории с клубникой, но теперь уже задает вопрос. Почему у вас бригадиры сборщиков клубники выходцы из Африки?
Нет, это не так. У нас значит, студенты РУДН, значит, это Российский университет дружбы народов, они у нас работают на практике. Когда они, это знаете, как приехала одна телекомпания и вдруг обнаружила, что у нас группа узбекских работников, которые собирают земляники, а под командой, ну, скажем так, афроамериканца, который приехал, он студент, поэтому он учетом хорошо занимается, и он, значит, с ними командует. Вот. Действительно, это прошла вот эта информация по всем средствам массовой информации, но преимущественно старшими в группах работают студенты, ну, наших российских вузов или наши работники, или дети наших работников.
А вообще, вот когда мы говорим сейчас о том, что вот ваше предприятие, как вы Бутуз сказали, да, в детском саду, если...
Да,
то есть, в общем, ничего себе предприятие крепкое. Так вот, а уровень зарплат, он каков? 005 спрашивает.
В прошлом году средняя зарплата без топ-менеджеров, так называемых, и без руководителей совхоза составляла 70 тысяч рублей. 70 тысяч это как, ну, это доярки, водители и все остальные. Но у нас, понимаете, мы находимся рядом с Москвой, и низкий уровень заработной платы.
То есть у вас московские, даже не подмосковные, а московские получаются?
Ну, у нас выше, зарплаты, чем средние московские зарплаты, да. И я думаю, что в этом году они еще увеличатся.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Твиттер, можно писать через сайт говоритмосква.ру. Я еще хотел вас спросить по поводу инициативы депутата Журавлева. Он тут в связи с 22 июня говорил о том, что надо бы отказаться, ну, не то чтобы отказаться, нет, в рекламе просто говорить, что та или иная компания когда-то сотрудничала с фашистами. Вот как вы к этому относитесь? Ведь там наверняка, скажем, и среди того, на чем работают ваши люди, может быть, даже ваша машина.
Нет, понимаете, какая-то... Вот мы все время комментируем какие-то глупости.
Ах.
Вот, потому что купить Мерседес, потом сзади написать, там, спасибо Деду за победу, еще ничего, а трофей из Германии, ну, ты же за него денег таких заплатил, за этот трофей. Поэтому какой смысл в этом? Мы все живем в прошлом. А может, мы начнем производить такую продукцию, вот как земляника? Мне, честно, если не стыдно, когда французские... Вот в прошлом году группа французских фермеров, они, когда возраст у них почтенный, они свои фермы передают детям и ездят по всему миру. И они приехали к нам на поле. Вы бы видели, как они ели эту нашу землянику. Они такой не ели никогда. Потому что ну, она действительно высокого качества. И поэтому нам надо гордиться тем, что мы производим, а не пытаться не покупать или там хотя бы сообщать.
Ну, вот хорошо, тогда...
Кстати, еще Тойоту. Япония тоже воевала на той стороне, значит, и тоже так, была милитаристами.
Это, значит, что, давайте это вы намекаете, откажемся, что у вас, видимо, Тойота все-таки.
У меня Lexus, если честно.
Подождите, но вот вы же тоже были депутатом.
Да, был.
Ну вот. А вы когда... Вот вы сказали... Нет,
депутаты бывают разные. Умные, глупые. Это как люди.
Нет, ну, подождите. Вы хотите сказать, что это зависит от конкретного депутата. Просто у многих создается впечатление, что в последнее время депутатские инициативы всегда... Ну, часто очень вызывают много вопросов. Вы на это как смотрите? Это всегда конкретный человек, конкретная инициатива?
Нет,
или времена такие?
Это уровень парламента. Раньше у нас был Владимир Вольфович, который нас этапировал различными предложениями. Это
довольно... Я бы сказал, эпатировал.
Да, Да. А теперь хотят все поучаствовать в этом процессе. Честно, мне непонятно это. Лучше бы они занимались народным хозяйством. То есть вот делали так, чтобы бизнесу стало лучше жить.
Ну вот, а депутаты, они вот реально в Государственной Думе могут что-то сделать, чтобы бизнесу стало лучше жить?
Ну, реально, это мое мнение.
Конечно.
Вы должны сразу понять, что я думаю, что депутатов подбирали по такому принципу, чтобы они, знаете, как упал, отжался, чтобы они, по крайней мере, не мучили правительство и администрацию президента какими-то инициативами, на которые надо отвечать. Поэтому они все хором голосуют, ну, скажем, за все запрещения. Помните, как последний год они напринимались только законов запрещающих, но ни одного разрешающего, которые бы облегчили жизнь бизнесменов, там, не знаю, пенсионеров. Что, они приняли решение о повышении заработных плат, что ли, пенсионерам? Они сейчас обсуждают другое, повышение пенсионного возраста и отсутствие индексации.
Ну, это пока не депутаты обсуждают, это пока чиновники обсуждают. И, кстати сказать, вот смотрите, была идея, это тоже к вопросу, была идея, что надо как-то, ну, денег, видимо, не хватает, и говорят, надо бы повышать пенсионный возраст. А в ответ, смотрите, Минфин сегодня предлагает повысить возраст выхода на пенсию для чиновников, то есть чтобы чиновники максимально долго работали.
Ну, вот как раз, знаете, как, это очень интересная тема, значит, у них есть определенный возрастной ценз. Давайте поменяем закон. Они пускай вообще ничего не делают, сидят до 80 и деньги получают. Логика, на мой взгляд, абсолютно неправильная. Я считаю, что в государстве люди, которые отдали определенное количество лет, значит, работе, неважно где, на государственном уровне или там, на муниципальном, или в производстве там, сельхозпродукции какой-то, у них должно быть право на отдых. Это право у них заработано. Кстати, в Конституции написано, что принятие законов, ухудшающих жизнь населения, вообще-то запрещено. Ну, или, по крайней мере, есть такая, скажем так, норма. Вот. А они различными способами пытаются это все отменить. Другое дело, что сейчас пенсионера не выгонишь на пенсию по одной простой причине. На эту пенсию не проживешь. Он и так пытается задержаться, значит, на пенсии, но тогда получается, что ему надо и пенсию платить, и зарплату. В этом ничего плохого нет, я считаю. Вот. А другое дело, что они бы с себя начали, эти депутаты. Начали бы... Вот, знаете, У меня есть такая хорошая инициатива.
Но депутаты говорят, не мы повышали свою зарплату.
Нет, по-другому. Они ничего не повышали. Они пускай примут решение, что зарплата депутатов должна быть средней по региону. Вот в Москве какая средняя зарплата?
Ну, где-то около, чуть выше 60.
Ну, вот пускай они себе эту зарплату и поставят. И живут на эти деньги, как все москвичи. Среднюю зарплату.
Но им сделали зарплату 400
тысяч. Да им ничего не сделали, они сами проголосовали. То есть это, знаете,
нет, как... они проголосовали за уменьшение на 10% этой большой цифры.
Они сначала получили документ, который позволял им увеличить до 400 тысяч зарплату, а потом уменьшили ее на 10%.
133-й спрашивает, вот на вашей земле находится крупный торговый центр. А что больший доход приносит на сегодня? Клубника или аренда? А по какому бизнесу санкции бьют сильнее?
Значит, если вы имеете в виду Вегас, то мы эту землю... То есть мы вступили, действительно, у нас было 10% Вегаса, потом мы благополучно все это продали и инвестировали в сельское хозяйство. И теперь у нас новейшая сельскохозяйственная техника, которая приносит нам прибыль. А торговый центр приносит прибыль хозяину, не нам. Вот. Хотя я думаю, что в нашей стране торговые центры и сетевые магазины приносят гораздо большую прибыль, чем сельское хозяйство. Вы когда-нибудь видели сельское хозяйство, которое содержит, например, футбольный клуб? А «Магнит», например, содержит, значит, футбольный клуб «Краснодар». Значит, поэтому у нас, к сожалению, искаженная экономика. Я считаю, что производство должно приносить большую маржу, а у нас получается, что большую маржу приносит...
Ну вот к молоку вернемся, вы говорите, что вы продаете молоко за 20 рублей, а в магазине оно минимум за 50. Вы понимаете, откуда берутся эти лишние 30 рублей? Это не слишком много?
Это не лишние. Это плата за упаковку, обработку, торговлю, логистику и все остальное. Оно должно быть. Ну, например, в Канаде принимали такой закон, в котором цена на молоко должна быть не выше, чем половина от первоначальной. То есть, вот если фермер продал молоко по там, за 5 центов, то, значит, молоко в магазине должно быть 10 центов. Все. Ну, нет. И вот это привело к тому, что молоко стало увеличиваться, потому что нужно было делиться с маржой. А у нас свежее молоко, у нас ну, живое молоко, у нас высшее европейское качество молока, признано и всеми, и Даноном, и Эрманом, которые у нас его покупают. Мы его продаем, допустим, по 20, а в магазине оно стоит по 80, потому что это высшее качество молока. И поэтому мне, если честно, не совсем понятен вот этот принцип ценообразования. Но мы живем в этом мире, у нас же рынок. Понимаете, как?
Вы бы могли бы продавать это молоко не по 80, а опять же, возвращаясь к ценообразованию на клубнику.
Вы вот, как, вот смотрите, в корень. Значит, мы поставили молокоматы по территории совхоза, вот. И теперь продаем ему не по 20, а по 50. И люди приходят со своей тары, набирают, это живое молоко. В 5 утра подоили, в 8 они уже его покупают. И мы так делаем, но... Понимаете,
но,
у нас...
Ну что, получается, вот полностью так молоко реализовать вы не можете?
Конечно.
Без торговой сети вы
конечно
не просуществуете?
Вы помните, как фермеры президенту там челом били, что, понимаете, мы работаем в убыток, ну дайте нам возможность продавать свое самим. Вот я вам сейчас для примера скажу. Что
то есть вы можете продавать молоко только на своей территории?
Конечно. А вот смотрите, что произошло. Мы, например, производим землянику. Сегодня произвели 45 тонн земляники. Ни килограмма земляники мы не продали в Москве. Почему? Потому что нам до сих пор не дали разрешения на торговлю в Москве. Я могу рассказать, почему?
Нет, слушайте, совхоз имени Ленина – это заметный игрок на рынке. И даже вы не можете получить разрешение?
Да, даже мы не можем. Потому что есть федеральное законодательство, есть федеральная антимонопольная служба, которая следит за этим законодательством. Она должна обеспечить какую-то там, значит, преференции
но
всем.
Она должна обеспечить, чтобы вы могли это сделать.
Нет, она, наоборот, делает так, чтобы мы не могли. И она запретила мэрии Москвы выдавать нам разрешения особые, потому что нужно провести тендер. Какой же тендер на 3 недели, хотя мы же у нас земляника...
Подождите, то есть если вы хотите продавать молоко на территории Москвы,
мы
вы должны
провести
тендер, в котором кроме вас обязаны участвовать другие.
Кто-то другие, потом... Вот это часто бывает так. Кто-то проводит тендер, ну или там власть, да, приходит туда какая-то группа, неизвестно какая, не производитель, выигрывает этот тендер, потом приходит производитель и говорит, слушай, я тебе разрешу торговать на моих местах, но ты будешь мне платить. Ну, это посредник, так называемый. А прямому производителю пробиться на рынке Москвы практически невозможно.
Но это касается Москвы или, судя по вашему рассказу, про молоко на своей территории?
Это федеральный закон.
Это касается любой территории.
Да, это федеральный закон. Ну, конечно, в развитии этого закона пишут законы субъекта федерации, но в законе Москвы получилось так, что теперь мы должны обязательно встать в общую очередь. Эта общая очередь очень длинная, ну, а нам нужно за 3 недели продать. Вот и все, поэтому мы пока не торгуем.
Толеран пишет, у нас в Ховрине местное начальство говорит, что молокоматы незаконны на территории района. Правда, пивные автоматы при этом появляются. Он полагает, что это безобразие. 7373948, телефон прямого эфира. Так, 133-й возвращается к развилке, к поселку Развилка, который находится в зоне влияния совхоза имени Ленина. Пишет, там год назад были волнения из-за остановки строительства жилья для расселения. И спрашивает, а вы на стороне народа или на стороне местных депутатов?
Я? Подождите, что такое местный депутат? Что, они против народа, что ли?
Ну, получается, что все-таки но есть два интереса.
Ну, это им так кажется. Я на стороне закона. В законе написано, что главное строительство начинается тогда, когда оформлены все документы. И если есть генеральный план поселка Развилка, в котором утверждено, когда будут построены дома, когда будут школы, больницы и все остальное, то, значит, можно строить. Если такого генерального плана нет, то в соответствии с законом запрещено строительство. Поэтому я за закон.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я по поводу дотаций губернаторов хотел спросить. Вот еду сейчас в Тверскую область к фермеру, у которого 150 коров. И бизнесок, который дает деньги, в этих коров вкладывать. А напротив колхоз миллионер, который на дотации, ну, со всей области дотации собрал. Вот ваша депутатская общественная деятельность, она как-то связана с лоббированием интересов вашего совхоза?
Во-первых, я уже 3 года не депутат. И поэтому у меня моя деятельность не связана с депутатской, но связана с лоббированием интересов сельского хозяйства. И я абсолютно убежден, что маленький фермер, что крупный колхоз или совхоз-миллионер, все они должны иметь равные условия и равный доступ к...
Подождите.
А вот теперь дальше.
Экономическое чудо, оно откуда берется?
Экономическое чудо берется от большой работы. Любая работа приносит какое-то чудо, в том числе экономическое. Поэтому...
Без денег. Просто вот идем и работаем. Вот нам нужны капитальные вложения какие-то. Вот он хочет, допустим, мой фермер, аглицкую машину. Я еду, собственно говоря, строить ему аглицкую машину. Я ему выкатываю...
Какую машину?
Ну, заграничную, аглицкую.
Да, как вот наши помещики в старые добрые времена. Хочет, чтобы все культурненько было. Когда мы говорим, что парень, это будет стоить больше 10 миллионов. Он такой, опаньки, а где я деньги возьму? Я не знаю, это не ко мне вопрос. Это государственный вопрос. Капитальные вложения, от каких источников... Ну, ладно, вам повезло, вы продали долю в Лепесе, а остальным как быть?
Вам повезло?
Ну, давайте так. Нам, наверное, повезло. Я вам сказал, что у нас в районе было 11 хозяйств, и выжило только одно. Поэтому нам повезло, но мы для этого работали. Что касается Тверской области, и вот это самая большая проблема, на мой взгляд, это принцип софинансирования. Деньги федеральные, которые выделены по программам, не придут к этому фермеру, пока... область не даст ему свои деньги. И вот недавно совершенно слышали, Ткачев, значит, докладывал президенту опять о том, что, знаете, мы выделили деньги федеральные, они не дошли. Потому что у субъектов федерации денег нет, они нищие. Поэтому они не могут выделить свои деньги, а пока они свои не выделят, федеральные не придут. Мало того, есть еще очень интересная вещь, как Россельхозбанк и все остальные банки, которые кредиты дают, только когда ты им докажешь, что тебе деньги не нужны. Вот тогда они тебе дадут кредит. Ну, нет. И они играют в какие-то игры с особенно мелкими фермерами, потому что им нечего заложить, у них нет такого, скажем так, лоббирования, там, в том числе депутатов или там, губернатора, которые могут зайти к губернатору, ну, нет, и договориться. И поэтому есть существенно другой механизм. Все должны получить государственные дотации. Те, которые производят сельхозпродукции. Либо на литр молока, либо на гектар произведенной продукции, ну, либо на голову скота. Но они должны быть абсолютно равными. И такими, чтобы не разориться. Потому что если тебе выделяют на посевную деньги, и это 5% от стоимости посевной, то эти деньги для тебя реально ничего не приносят. Поэтому дотации должны быть большие.
475-й задает вопрос, который вам задают... довольно часто. Позовут в министр сельского хозяйства. Пойдете?
Не пойду. Объясню, почему. Потому что министр сельского хозяйства в существующей, на мой взгляд, системе принятия решений ничего не значит. Потому что министр финансов может сказать всем, я денег не дам. Мы, кстати, видели, как президент одобрил антикризисный план, а потом министр финансов сказал, а я на этот антикризисный план денег не нашел. И фактически он оказался на бумаге, просто не выполнен. Поэтому у нас система принятия решений другая совершенно, не такая, как хотелось бы.
Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина и заместитель председателя комитета торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса. Он был сегодня гостем программы «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.